Здравствуйте, дорогие телезрители! Отец Георгий Кочетков, безусловно, выдающаяся личность масштаба мирового, однако находит время для общения с любым вопрошающим. Регулярно проводит открытые встречи с людьми не церковными, но желающими почерпнуть многовековой духовный опыт христианства. Некоторые фрагменты его выступлений у нас есть в записи, и кое-что из них мы можем воспроизводить, что с удовольствием и осуществляем.
Слишком дорогая цена ошибок. Здесь нет разных путей. Если Бог один, то путь к Нему один. Не форма одна. Формы разные, конечно. Люди разные. Сколько людей, столько уникальных возможностей пройти по этому единственному пути. Но если Бог один, то путь к Нему один. В наше время распространилась одна страшная постмодернистская вещь, которая возникла задолго до постмодернизма, до постмодерна. Мол, у каждого свой путь. И вообще все пути ведут к одному и тому же. Идите, мол, по любому пути, вы все равно придете к тому же Богу. И вообще не важно, в кого вы и во что вы верите, и что вы делаете. Все это абсолютно не имеет никакого значения. Это так называемый тасовский ход, как сказал Рожковский однажды. Это ложь великая. Она позволила людям обмануть самих себя. Наподобие того, как это делалось в советские времена. Вспомните. Хоть здесь мало людей, которые хорошо помнят, что было тогда, но все-таки есть. Вспомните, как люди обманывали себя, говоря, что у них вера в душе. А если вера в душе, значит, можно больше ничего не делать. Плюс к этому добавьте, у меня свой путь, и все. И можно было жить так, как наши люди жили часто, даже имеющие совесть или ее остатки, как они жили реально. Абсолютно бесчеловечно. Жить, повторяю, по-божески – это значит жить по-человечески. И жить по-человечески, если мы хотим с вами, надо жить по-божески. Путь к единому Богу один. Хотя мы по нему идем всегда по-разному. У каждого свое лицо пред Богом, каждый свободная самостоятельная личность. По призванию своему. Мы, правда, сейчас как никогда плохо знаем, кто они. В древности знали, кто пророки. В древности знали, кто живущие рядом, бок о бок с нами, святые. Мы это даже знали в советские времена, хотя немногие. Но я, например, хорошо знал. А мы сейчас не знаем. Мы не знаем, кто наши пророки. Мы не знаем, кто наши святые в наше время. Мы знаем, что есть много людей, желающих жить по совести. И это слава Богу. Но мы также знаем, как плохо подчас это получается. Или то получается, то не получается. Поэтому кто тут сталкер? Кто тут первый, а кто последний? Я вам не скажу. Пусть каждый сам ищет, пусть каждый сам находит. Есть, конечно, ответ классический, и он абсолютно правильный на все времена для всех людей. Христос, однажды сказавший, что «Я есть путь истинной жизни», Он действительно путь, Он действительно истина, Он действительно и жизнь. Через Него открываются эти вечные вещи. Но надо еще ко Христу приобщиться и неформально, не просто лоб перекрестить, не просто свечку поставить, и даже, скажу вам честно, и не просто причаститься или там хоть наизусть знаете все Писание. Все вещи, которые относятся к религиозной части жизни, а то, что я назвал, это и есть религия, религиозность. Всем известно, что религиозности не хватает. Это внешняя форма, одна из возможных форм. Возможно, другие. И в истории было всякое. Да не к форме сводится наша христианская жизнь. Каждый человек, ну, можно тут уже дальше говорить сколько угодно, потому что это известно из истории мысли, из истории духа человеческого, из мистической истории человечества. Как люди решают для себя и решали эти вопросы? Что они делали для того, чтобы действительно приобщиться ко Христу? Известно, как люди ошибались. Известно, какие были крупные, большие исторические ошибки. И на Западе христианство, и на Востоке, и на Севере, и на Юге, где хотите. Бердяев как-то сказал замечательно, что легче быть атеистом, легче быть иудеем, легче быть мусульманином, еще легче быть язычником, труднее всего быть христианином. И ответственность действительно самая большая. Но именно этот путь предлагает нам Господь Бог. Именно Он к каждому из нас обращается. Каким образом? Отдельный вопрос. Это, наверное, каждый сам про себя знает в своей жизни. Это всегда что-то абсолютно неформальное и вот такое эвристическое. Вот не имел и вдруг нашел. Поискал и обрел.
Православный миссионер Украины отец Виктор Верязкин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Поскольку в первом веке во время жизни Иисуса Христа и апостолов на самом деле не было едино установленного и общеобязательного, то на самом деле ранняя история христианства знает множество переводов. Арамейский, древнееврейский, сирийский, вот, и потом греческий, потом появился латинский. Оказывается, всегда было много переводов, и всегда были варианты переводов. И поэтому я для образца даже буквально просто одну строчечку вместе с вами загляну и прочитаю из этого перевода Валентины Кузнецовой. Значит, например, Евангелие от Иоанна, первая строчка. Я хочу обратить наше с вами внимание на то, что уже в XIX веке, например, в Российской империи Владимир Соловьев заметил, что перевод не вполне уже адекватен, и говорит, что я посмотрел вот в греческий текст, который считается оригинальным, я бы перевел, например, не в начале было слово, первая строчка в Евангелии от Иоанна, перевел бы в начале был смысл. Потому что если мы возьмем словарь и возьмем гнездо словарных значений, то там 11 значений слова «логос». В оригинале стоит «энархе э логос». И он говорит, вначале был смысл, это ближе к оригиналу, ближе к смыслу, а уже слово – это способ передачи смысла логоса, содержания. И я, говорит, бы перевел, вначале был смысл. Вы знаете, что потом в конце XIX века даже Лев Толстой пытался переводить на свой манер, как он понимал, и перевел вообще, мягко выражаясь, иначе. Если кто помнит и кто читал, сегодня доступно это, есть и сайт в интернете, называется «Весь Толстой». Там есть и Евангелие в переводе Льва Толстого. И, внимание, в оригинале звучит «Эн архе э логос». В синодальном переводе «вначале было слово». Владимир Соловьев перевел «вначале был смысл». А Лев Толстой открыл словарь, он написал свою методику, как он делал. Я, говорит, посмотрел, у слова «логос» 11 значений. И я, говорит, по очереди начал подставлять каждое из 11 значений. И говорит, я увидел, что в первом варианте из 11 получится вот такой-то оттенок, на таком-то основании я его отверг, считал неподходящим. Я поставил второе значение, проверил, мне показалось, на таких-то основаниях он тоже неподходящий. И в итоге он перебрал 11 значений слова «логос» и остановился на одном, но очень интересном. Он перевел так. «Эн архе э логос». Вначале было слово, вначале был смысл, Владимир Соловьев, а Лев Толстой написал, в основе всего лежит понимание. Эн архе – это начало, основа, исток. Отсюда археология, архаичный и так далее. Эн архе э логос, он перевел, в основе всего лежит уразумение смысла, понимание. Интересный подход, хотя вольный. Но я хочу вам и себе напомнить, что блаженный Иероним более чем 1500 лет назад говорил, работая над переводом Библии на латинский язык, так называемая вульгата, латинская католическая Библия. Он говорит, надо переводить не от буквы к букве, не от слова к слову, а от смысла к смыслу. И вот это интересный такой подход как раз. И в данном случае я зачитаю вам одну фразу абсолютно из перевода Валентины Кузнецовой. «Изначально был тот, кто назывался словом». Вначале было слово, изначально был тот, кто назывался словом. Тот она написала с большой буквы и слово с большой буквы. То есть тоже интересный вариант. Я к чему это все говорю? К тому, что различные варианты способны обогащать наше понимание, содержание и смысла этой фразы. Потому что это одна из главных тем, что было в начале, откуда все происходит, как все началось. И оказывается, если в начале была не мертвая материя, в начале был там не кусок праха, в начале не было что-то безмозглое или бесцельное и неразумное, а в начале, оказывается, был замысел, была идея, было разумное содержание, был смысл. И это самое главное содержание, которое доходит теперь до нас. Я хочу, чтобы мы через это перешли к тому, что Украина в этом вопросе, она, может быть, немножко идет впереди других, даже некоторых стран. У нас полные Библии уже 10 украинских переводов, не говоря уже, сколько новых заветов и так далее. И в том числе некоторые из них оценены высоко и даже удостоены государственной Шевченковской премии, в частности, перевод греко-католического священника отца Рафаила Турканяка, удостоен государственной Шевченковской премии. И на тот период государство поняло правильность и ценность этой работы и открыло в Острожской академии кафедру переводов Библии. И там греко-католический священник возглавляет эту кафедру, учит уже студентов, как переводить Библию, изучает языки иностранные. К ним присоединились другие. Там недавно осуществлен новый украинский перевод Корана, украинскую мову. И совсем недавно, несколько месяцев назад, составлен словарь исламской богословской теологической лексики от А до Я. То есть работа пошла довольно интенсивная, и в том числе хочу, чтобы мы с вами поняли, что эта работа, в том числе и нами с вами, она потихоньку идет и движется.
Теперь заглянем в старый видеоархив бесед диакона Андрея Кураева, в частности, по проблеме различных интерпретаций первых глав Библии.
Итак, Адам последний, и он должен наречь имена животным для того, чтобы утвердить свое особое место в этом мире. Теперь дальше я расскажу один апокриф, но апокриф высокого значения, статуса. Этот апокриф мы читаем в «Повести временных лет», в первой русской летописи. Там рассказывается, что когда князь Владимир слушал проповедь греческого философа о христианстве, то этот греческий философ рассказал ему следующее. Когда Адам нарекал имена животным, то он нарекал имена и ангелам также. Тут смущаться не надо. Для церковно-славянского языка слово «животное» относится к ангелам точно так же. У нас в молитвах Великого Повечерия мы читаем «животные шестокрыльные серафимы». Вот всей твари, всем живым существам Адам нарекает имя, утверждая свой высший статус. И вот тут, согласно «Повести временных лет», ну, конечно, рассказывается некая более древняя легенда, да, просто она фиксируется здесь только в «Повести временных лет». И произошло падение сатаны, Деницы. Когда ангелам Адам нарекал имена, и все они должны были поклониться ему и служить, а это очень важная и характерная черта православной антропологии, то, что человек выше ангелов. Ангелам дано повеление служить людям, ангелам своим заповесть о тебе. То среди этих ангелов была Деница. Я бы сказал так, ангел-хранитель планеты Земля. Такой наш планетарный логос. И вот он тоже должен был служить человеку, но тут-то, согласно «Повести временных лет», его и зациклило. Как это я, высший из ангелов, какой-то лысой обезьяне служить буду? Очень интересный рассказ. Это означает, что из-за человека идет сверхчеловеческая война во Вселенной. То есть человек настолько серьезен, что из-за него произошло восстание даже ангелов против Бога. Это стоит помнить, потому что есть красивая и опасная в своей красоте фраза Достоевского. Здесь дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей. Видите ли, в чем опасность этой фразы? Человек в этой фразе предстает в качестве просто мата, борцовской подстилки, по которой топчутся два атлета, Бог и дьявол, а человек просто поле, арена их сражения. Нет, человек – это не татами, не мат, не борцовская подстилка. Человек – это такая ценность, ради которой Бог и сатана сражаются между собой. Следующий сюжет, который я хотелось бы пояснить. Слишком часто мы говорим о том, что согласно христианству, история человечества началась с неудач, природный грех. Однако это не так. История человечества началась с удач. Адаму удалось назвать имена животных. Это не разгадка кроссворда. Это очень серьезная вещь. Видите ли, пусть мы не знаем, как Адам назвал этих животных, на еврейском языке или нет. Дело не в этом. Дело не в том, что он жирафа назвал жирафа, а бегемота – бегемота. А дело в том, что ни в ком из животных Адам не узнал себя. Ни о ком из животных он не сказал «это я». Вот в становлении человека, человеческой личности, очень важен этот этап – самопознание через противопоставление. Нет, я не Байрон, я другой. Это очень важно, и в становлении подростка – становлении народа, нации, культуры и так далее. Вот заметить и осознать свое отличие, свою уникальность. Адаму именно это удалось. Он смог понять свое отличие от всех животных. Сегодня не всем людям это удается. Сегодня замечательная новость из России. Не слышали о новости? Посмотрел, успел сегодня. Это просто звучит как поэзия. Знаете, это просто фантастика. В Государственном Дарвиновском музее в Москве открыта экспозиция, посвященная году свиньи. Серьезно, это не анекдот, это сегодняшняя новость номер один из Москвы. Привет большой науке. Когда я слышу такие вещи, мне хочется призвать к реформе русского языка. Я предлагаю отменить поздравления с Новым годом. А 31 декабря призываю дикторов радио и телевидения изъясняться так. Дорогие друзья, кончается год красной крысы, начинается год голубой свиньи. С Новым годом вас, дорогие товарищи. Так вот, сегодня сплошь и рядом. Люди сами себя уподобляют скотам. Ты кто? Я скорпион. А ты кто? А я там какой-нибудь там, не знаю, козлорог. Вот Адам этого астрологического дарвинизма избежал. Он себя не узнал в животных, и животных не узнал в себе. И вот тут-то мы и понимаем необычную деталь структуры библейского повествования. Именно здесь и возникает тема женщины, жены. Казалось бы, так логично сказать. Сначала создан Адам, тут же про Еву, а потом в животное. Нет. Похоже, что когда Адам нарекал имена животным, он понял эзотерический смысл известной песенки «Все девчонки парами, только я одна». То есть он ощутил свое онтологическое одиночество в этом мире. И вот он почувствовал потребность в помощнике и спутнике. И вот начинается уже новая страница библейского рассказа «Создание жены». На Адама наводится сон. Здесь интереснейший термин в еврейском языке стоит «тардема». Этот, а в греческом переводе, в септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета стоит слово более вам знакомое – экстасис. Вот экстатический сон. Тардема в еврейском языке означает не просто сон, а такой пророческий сон. Сон с видениями, тонкий сон на языке аскетики святоотеческой. Вот в такое экстатическое состояние вводится Адам, и тут следует знаменитая хирургическая операция, когда из его ребра создается жена.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Еще раз подчеркнем. Четвертый крестовый поход 1204 года, разгромивший Византийскую империю, на века рассорил христиан Востока и Запада. И тем не менее, как мы отмечали, все же имели место попытки установить союз греков с римским папой. Греки нуждались в папском покровительстве, а папа хотел, чтобы Восток признал его главенство. Для сего папа Иннокентий пошел на компромисс, разрешил грекам совершать богослужение по-своему. Однако греческий обряд был не единственным требованием Востока. Они желали иметь своего греческого патриарха, и он у них был. И звали его Иоанн Коматир. Однако по елику он был в бегах, латинине поставили на его место своего человека, Фому Морозини. Таким образом, оказалось два патриарха на одной кафедре, а это непорядок. Но вот в 1206 году Коматир умирает, и в то же время происходит следующее событие. Болгары вместе с греками побеждают латинское войско, берут в плен императора Балдуина. А вместо него императором Латинской империи становится Генрих, брат Балдуина Фландерского. Личность выдающаяся, человек чести, которого уважали и греки, и латинине. И что в результате получилось? Есть один император, которого уважают и греки, и латинине. Есть один патриарх Фома, ставленник венецианцев, латининин. И греческие клирики, оставшиеся на территории Латинской империи, смотрели на вещи реально и понимали, что в ближайшее время Византийская империя не возродится. Единственное, что им было важно – чтобы константинопольский патриарх был не латининин, а грек. То есть они были готовы признать и поминать императора Генриха, поминать папу за богослужениями, готовы даже признать главенство Рима. Этим они могли добиться бы такой достаточно автономной жизни. Но еще раз, для этого нужно, чтобы патриарх был греком, своим человеком. То есть они, говоря современным языком, были согласны на то, чтобы у них была униональная система. Да, они признают верховное главенство Рима, но сохраняют все свои обычаи, при условии, что их патриархом будет грек. А Фома греком не был. Согласись на эти условия, Рим, история, быть может, стала развиваться совершенно по-другому. Но Иннокентий отказался принять эти условия, несмотря даже на то, что Фома был ему неприятен. Венецианцы-то поставили его на кафедру, с ним не посоветовавшись. Почему не согласился? Дело в том, что греческая линия при таком положении вещей считалась бы законной линией апостольского преемства. И тогда латиняне выглядели бы лишь захватчиками. Нам сегодня это не совсем понятно, но смотреть на эти обстоятельства надо глазами того времени. Если бы папа принял их условия, канонически греческая церковь полностью была бы самостоятельна. Да, она признавала бы папу, но и политически, и духовно латинская иерархия никак не участвовала бы в управлении греческой церковью, то есть апостольское преемство в греческой иерархии было бы признана папой, и невозможно было бы с церковной точки зрения вводить латинских иерархов в структуру греческой церкви. Потому что если греческая церковь остается под своим внутренним управлением, тогда незачем вводить латинскую иерархию. Да и в конце концов латинский мир однозначно выглядел бы лишь захватническим. До этого брезжило хоть какое-то оправдание. Дескать, мы напали на схизматиков, раскольников, чтобы присоединить их к римской церкви. Вот так. Если бы Иннокентий все же пошел на такое соглашение, скорее всего, он получил бы Константинопольскую церковь себе в союзники. Византия все-таки была в полном упадке, и такой значительный шаг к примирению со стороны Рима, явление папы как защитника греков от франков и венецианцев, привело к тому, чтобы за Константинополем, скорее всего, последовали бы и провинциальные церкви. Но Иннокентию не хватило гибкости, и он оставил послание греков без ответа. В результате большинство из них сбежало в Никею, где они поставили себе нового патриарха по имени Михаил Авториан, который пробыл на кафедре до 1212 года, хотя и патриархом в изгнании, в Никее. В этом же 1208 году он короновал Федора Ласкаря как императора. Таким образом, Никея сделалась церковным центром для греков. Прежде всего церковным. То есть наряду с Латинской империей рядом выросла Вторая империя, Никейская. И в одной, и в другой были и патриарх, и император. И в изменившихся обстоятельствах основные надежды греков, конечно, стали возлагаться на империю Никейскую, в надежде, что она сможет объединить всех греков и восстановить Византийскую империю со столицей в Константинополе. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!